Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня в студии работает Владислава Савкова, но говорить будем вот о чем. Российская армия продвинулась в сторону Золотого колодезя на востоке от Доброполья, о чем сообщил проект Deep State 9 августа. Созданный клин при дальнейшем продвижении агрессора на север может привести к разделению Донецкой области на две части. Если это произойдет, основные бои могут развернуться вокруг Покровска и Доброполья с одной стороны и агломерации Краматорск, Славянск, Дружковка с другой. Американский институт изучения войны в своем отчете за 8 августа сообщает, что российское военное командование последние 18 месяцев разрабатывало и внедряло тактику захвата прифронтовых городов и поселков. Его цель – постепенно охватить территорию и вынудить украинские войска отступать. Это уже было продемонстрировано на примере взятия Авдеевки, Угледара, Курахова и Великой Новоселки, а также в текущих боях в районах Покровска и Купянска. Однако, пишут аналитики, Россия пока не смогла полностью окружить большую часть украинской обороны и, скорее всего, не сможет взять такие большие и важные города, как Краматорск, Славянск и Дружковка. Для этого, пишут аналитики, им сначала придется штурмовать и брать другие укрепленные города, что потребует прямых лобовых атак, добавили в отчете. Так что сегодня мы поговорим, насколько реалистична угроза разделения Донецкой области, позовут ли Зеленского на встречу Путина и Трампа, а также обсудим, как отключение воды повлияет на промышленность Донбасса. Сегодня с нами в гостях будет Дмитрий Запорожец, спикер 11-го армейского корпуса, также Юрий Федоров, независимый военно-политический эксперт и аналитик, а также Анна Мурлыкина, координатор проекта «Кластер релоцированных медиа», редактор. Друзья, напоминаю, что вы полноправный участник нашего эфира. Пишите нам по номеру, который видите у себя на экране, плюс 380-95-151-95-05. Также напоминаю, что стоит пользоваться этим номером только если вы пребываете на подконтрольной Украине территории. Если же вы пребываете в оккупации, пожалуйста, воспользуйтесь нашей анонимной формой. Ссылку на нее вы найдете в описании к этому видео. Также подписывайтесь на нас в YouTube, если до сих пор этого не сделали. Ставьте лайки, колокольчик на это видео, так его увидит как можно больше людей. А для нас, нашей команды, это будет очень большое спасибо от вас. Напоминаю также, что сейчас мы перейдем, как обычно, к фронту.
Бахмут. На северском выступе атаки войск РФ сосредоточены в районе Дроновки, Григоровки, Выемки и Верхнекаменского. Здесь было продвижение. На Часово-Ярском участке атаки в Часовом Яру, с севера от города и с юга. Продвижение Deep State фиксируют под Новомарково. На Торецком атаки на окраинах города. В Делиевке, Плещиевке, Катериновке. Есть продвижение возле Новоспасского, Делиевки и в Торецке. Покровск. 42 раза агрессор атаковал в таких точках. На Покровск с южного фланга. На восток от Покровска с тремя основными лучами атак. На Доброполье, на Константиновку и на окружение Покровской Мирноградской агломерации. Deep State фиксирует продвижение россиян в Александра Калинова, под Никаноровкой, Белицким и оккупацию Задышка. В целом картина такая, что агрессор стремится к трассе Доброполье-Краматорск. На запад от Покровска атаки идут в сторону Днепропетровской области. Юг Донецкой области. Количество атак выросло до 33. Дачная, Зеленый Гай, Вильное Поле, Тимировка, Филия, Малиевка, Мирная, Александроград, Воскресенка, Шевченко, Ольговская. Есть ряд продвижений с конца прошлой недели под Воскресенкой и Зеленым Полем, оккупированы Новохадская и Толстой. Лиман, Купинск. На Лиманском участке 19 атак. Под Карповкой, Колодезями, Грековкой, Торским, Шандрыголово. Было продвижение в Серебрянском лесу. На Купинском участке атаки фиксировались в северном пригороде Купинска и с юга на левом берегу Оскола.
К нашему эфиру присоединяется Дмитрий Запорожец, спикер 11-го армейского корпуса вооруженных сил. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Для тех, кто следит за военной обстановкой, постоянно важно объяснить вот этот момент организационный, что вы были оперативно-тактической группировкой, стали 11-м корпусом, это часть реформы по переходу вот, управлением войсками на корпусную систему. Объясните и нам, в чем суть, собственно, замены ОТУ на 11-й корпус, как это влияет на управление войсками, а тогда перейдем уже потом к фронту.
Ну, в цілому в нашій зоні відповідальності нічого кардинально не змінилось, адже управління, саме управління АТУ Луганськ, це в принципі 90% управління 11-го армійського корпусу. Що змінилось, це частину зони відповідальності, а саме турецький напрямок, ми передали одному із корпусів новостворених, і вони займаються там питанням всім оборонних дій на цьому напрямку. В цілому, глобально, повторюсь, на нашому напрямку якихось змін не відбулось. Ми знаємо суму нашої відповідальності. Ми вже із тими бригадами, які були на цьому напрямку, ми їх прийняли в безпосереднє підпорядкування. І вони зараз переймаємось повністю їхніми проблемами, їхнім забезпеченням, їхньою комплектацією і всіми супутніми проблемами і напрацюваннями, які в них наразі існують. Таким чином, ми, напевно, один з найбільш корпусів, які воюють своїми бригадами. І це має значення, адже противник намагався проводити один із штурмових дій. Це на Сіверському напрямку в період передачі управлінських моментів. І не знаю, чи достеменно, яка бригада буде входити в оперативне підпорядкування 11-му корпусу, проводив штурмові дії, великий штурм з задіянням броньованої техніки, сподіваючись на те, що буде хаос в управлінні. Як показали результати цих штурмових дій, противник поніс серйозні втрати, і ніякого хаосу в управлінні в нашій смузі відповідальності немає і не було від самого початку, як ми ще змінили колись оперативно-тактичне угрупування «Соледар» в березні 24-го року.
Угу. Давайте тогда и остановимся на Северске. Что там происходит? Вот на этом участке фронта вот россияне редко продвигаются, но вот последнее время, вот наблюдая за картой Deep State, у них было немного, несколько даже подвижек таких, больше в сторону движения, этот был вектор направлен в сторону Славянска. Это предоставляет опасность для Славянско-Краматорской агломерации, это во-первых. Ну и в целом, что происходит вокруг Северска сейчас?
Ну, якщо говорити мовою цифр і статистичних даних, які відбуваються на Сіверському напрямку, а саме в напрямку населеного пункту Сіверськ, так це те, що ворог останнім часом, ну, з місяць вже точно, збільшив, напевно, рази в два, а то й в три кількість артилерійських обстрілів саме на цьому напрямку. Також активно використовує тактичну авіацію і намагається знищувати будь-які, ну, його думку, укріп райони, де перебувають сили оборони. Збільшилась кількість застосувань БПЛА «Молнія», знову ж таки, на цьому напрямку. Раніше по всій нашій операційній зоні найбільша фіксація була застосування цієї складової на напрямку міста, по самому місту Часів'яр і, в принципі, по Краматорському напрямку. На сьогоднішній день розширили вони зону використання і цих БПЛА, і наразі використовують вже і там. Що змінилось, це те, що довгий період часу ворог там мав можливість накопичуватись на тому ж Лисичанському НПЗ, де у нас немає можливості застосовувати авіацію для знищення цього, скажімо так, укріпрайону, який став ним, коли туди зайшов противник. Ось тому він там накопичується, наразі є, фіксуємо, що після того великого штурму, який відбувався з застосуванням техніки, знову йде накопичення особового складу, і головна задача противника буде закріпитись, принаймні спробувати, знову ж таки, на околицях міста Сіверськ. На цьому тижні за допомогою FPV-дрона на одній із шкіл, чи то там котельня школи, ворог розмістив свій аквафреш і, скоріше за все, що скоро буде демонстрація цього ролику, те, що по типу противник уже знаходиться в самому місті Сіверськ. Насправді це не відповідає дійсності. Там стоїть потужна бригада 54-та, яка славиться використанням FPV-дронів різного типу безпілотних складових. І, в принципі, цей великий штурм, який відбивала 81-та, 54-та, в принципі, є в відкритому доступі. На сьогоднішній день вже цей, скажімо так, сюжет життя окупантів, які наступали, де було знищено там до 200 осіб особового складу і 6 танків, 6 МТЛБ, 12 одиниць автотранспорту, 2 багі і 41 мотоцикл. Це приймали участь в цьому великому штурмі, і він зазнав непоправимих втрат, ну, відносно ворога. Очікуємо не менш потужний штурм, який буде, скоріш за все, десь період часу, як показують, скажімо так, періодичність, це десь 2-2,5 місяця накопичується, противник і знову йде в штурмові дії на цьому напрямку, адже для того, щоб закріпитись на околицях Сіверська, це велику ділянку місцевості, потрібно, це відкрита місцевість, її потрібно якось подолати, і саме з використанням техніки буде знову намагатися проводити такі штурмові дії. В принципі, нічого нового він на цьому напрямку не придумав, таку тактику він використовує вже давно, вона нам знайома. Єдине, що чим буде він масовіший, тим більш, ну, складніше його буде відбивати такий штурм. Тому наразі, які зараз буде дії проводити противник, незрозуміло, але в цілому проводить активно розвідувальну діяльність, і в нашій операційній зоні зосереджена саме більшість атак противника протягом цього місяця, більше зосереджено саме на Сіверському напрямку.
Дмитрий, буквально вот вчера также обновилась карта Deep State, где было зафиксировано продвижение российских войск в Серебрянском лесу. Вы можете объяснить, в чем проблема, почему именно сейчас агрессору удалось делать какие-то подвижки там, ведь раньше линия фронта там была достаточно стабильной?
Ну, Серебрянське лісництво – це не наша зона відповідальності. Наша зона відповідальності – це вже Григорівка, Серебрянка. І це створює загрозу для нас як органу військового управління тим, що противник може буде намагатися, скоріше всього, зайти в тил цих населених пунктів і вже проводити штурмові дії саме вже на нашій території. Наразі там суміжний підрозділ намагається локалізувати цей виступ, який утворився, і ми з ним плідно співпрацюємо задля того, що знищення, але в Серебрянському лісництві там свої особливості ведення оборонного бою, тому кардинально чи достеменно, верніше, я не знаю, як там справи відбувається. Єдине, що я бачу, це те, що створюється загроза для нашого флангу, який це Серебрянка і Григорівка.
Давайте тогда посмотрим и на Торецк. Насколько сложно сейчас за украинским защитником держать там оборону? Мы вот видим, судя по карте, вот, что Торецк оказался в таком углублении такого полукруга, который образовался со стороны Часового Яра и Покровска. Насколько там сложная ситуация?
Ну, в цілому, виходячи, що турецький напрямок наразі не входить в нашу операційну зону, але, знову ж таки, якщо брати той період часу, коли він входить до складу, ця частина напрямку була в складі відповідальності ОТУ Луганськ, то там не було так легко довгий період часу. А коли противник знайшов слабке місце і почав вибудовувати свої штурмові дії в напрямку Яблунівка Олександра Калинове для того, щоб рухатись в напрямку, знову ж таки, Костянтинівки. Наразі всі зусилля, в принципі, навіть якщо подивитися зведення Генерального штабу, кількість штурмових дій за період, коли цей напрямок ще був в складі ОТУ Луганськ, це десь середньодобова була 11. В принципі, я зараз спостерігаю за зведеннями Генерального штабу, ця цифра суттєво не змінилася. Це десь 11-15 за добу. Це говорить про те, що противник не знижує активності і буде рухатись, знову ж таки, в напрямку Костянтинівки для того, щоб перерізати логістику тим силам і засобам, які знаходяться на турецькому напрямку, і буде виходити, знову ж таки, основні зусилля будуть зосереджені в напрямку Добропілля, і таким чином буде ворог намагатися перерізати будь-які логістичні маршрути для того, щоб не було в нас можливості поповнювати свої угруповання силами і засобами, БК і таке інше. Тобто те, що він розбудовує, в принципі, на карті, тій же на карті Deep State, видно, куди ворог зосереджує свою основну увагу. І вона в тому числі криється в цифрах. Ми бачимо, що знизилась активність застосування, знизилася активність штурмових дій на Часов'ярівському напрямку, але там іде постійний вогневий контроль нас. Тобто, якщо брати кількість обстрілів щоденно, то вона не змінюється вже, напевно, другий квартал, це 100 і більше. Тобто якоїсь активності великої щодо наступальних дій противник там не вибудовує, не тягне туди техніку, не намагається проводити штурмові дії, виключно логістика і постійні обстріли 100+, які досягають там і 150. І одного дня там в минулому кварталі було там до 500, там доходило. Тобто сумасшедші цифри використання снарядів там противник застосовує для того, щоб ми не могли взагалі там будь-що вибудовувати, а ще й намагається руйнувати всі ті позиції, які наразі там є у сил оборони. Тобто, якщо подивитись, що де відбувається, то активність однозначно зосередження в напрямку Добропілля, в напрямку населеного пункту Костянтинівка буде намагатись перерізати будь-яку нашу логістику.
Дмитрий, буквально последний вопрос. Вот вы заговорили о снижении активности вокруг Часового Яра. Вы видите там какую-то перегруппировку войск или перекидывание войск агрессора на другие направления?
Йому це не потрібно робити, адже він буде використовувати всі свої сили і засоби активніше саме на Торецькому напрямку, а потім, коли буде якийсь тактичний успіх, скоріше всього, і буде таке пришвидшення його штурмових дій в напрямку населеного пункту Часів'яр, знову ж таки, для того, щоб вирівнювати свої рубежі, щоб не оголювати фланги ніяким чином, то активність буде там. Наразі я якоїсь активності не спостерігаємо. Просто логістика, забезпечення існуючих сил і засобів, які знаходяться по самому Часовому Яру, і якоїсь такої активності я б не сказав, що вона є. Адже основні зусилля це на сьогоднішній день вони не з нашого боку.
Дмитрий, спасибо вам большое. С нами был Дмитрий Запорожец, спикер 11-го армейского корпуса вооруженных сил Украины. Спасибо, что нашли время пообщаться. Ну а дальше к нам присоединяется Юрий Федоров, независимый военный обозреватель. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Спасибо, что нашли время пообщаться. Вот мы только что разговаривали со спикером 11-го армейского корпуса. Мы прошлись по основным направлениям в зоне ответственности. Это Северск, это Часов-Яр. Но хотим сейчас и остановиться на другом немного направлении, которое Дмитрий назвал тоже одним из самых приоритетных для армии агрессора, а именно на Покровском направлении. И вот российская армия продвинулась в сторону Золотого колодезя на востоке от Доброполья, о чем сообщил проект Deep State 9 августа. И созданный клин, который мы вот сейчас покажем на карте, при дальнейшем продвижении агрессора на север может привести к разделению Донецкой области на две части. Если же это произойдет, основные бои могут развернуться вокруг Покровска и Доброполья с одной стороны, агломерации Краматорск, Славянск, Дружковка с другой. Как вы оцениваете такие риски?
Ну, теоретически такой риск может быть, но, правда, до границы Донецкой области российским войскам еще идти, вот тем войскам, которые на карте показаны, двигаются на север, ну, практически строго на север, к востоку от Доброполья. Там не так просто все эти проходить и населенные пункты, которые обороняют вооруженные силы Украины, и там целый ряд проблем для наступающих войск, связанных с особенностями рельефа, особенностями ландшафта. Но дело вот в чем. Теоретически, да, можно предположить, что российские генералы пытаются вот так рассечь группировки ВСУ на две части. Я, честно говоря, не уверен в целесообразности такого рода маневра, потому что главная задача, как я понимаю, главная задача и главная цель российских войск на этом направлении к западу вот от Константиновки – это взять, окружить, взять штурмом Покровск. Угу. Потому что именно на Покровском направлении сосредоточены основные силы группировки войск, русских войск «Центр». По подсчетам коллег из Украины, там насчитывается почти 110 тысяч солдат и офицеров. Это, соответственно, порядка полутысячи танков и другого тяжелого вооружения. Значит, почему русские генералы нацелились именно на Покровский, я не очень понимаю, потому что для того, чтобы взять штурмом и оккупировать всю Донецкую область, что, собственно, и является стратегической целью, стратегической задачей этой летне-осенней кампании, летне-осеннего наступления, нынешней фазы наступления русских войск, хорошо, можно взять, можно выйти на границу Днепропетровской области, но до тех пор, пока не будет взята агломерация Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка, это крайне сложная задача для российских войск взять под контроль, взять штурмом эту последовательность городов, там, где жилая застройка перемежается с индустриальной, это задача очень тяжелая, очень сложная. Собственно, видимо, поэтому, как говорят и как пишут разного рода средства массовой информации, в том числе и за рубежом, Путин хочет добиться от Трампа во время свидания на Аляске, добиться того, чтобы Украина, без боя отдала России всю Донецкую область. Я думаю, что этого, конечно, не случится, вряд ли, но это будет просто полная капитуляция. Я думаю, что этого не будет. И не случайно. Почему не случайно? Потому что взять штурмом эту агломерацию, в отличие от Покровска, как я понимаю, задача гораздо более сложная, гораздо более тяжелая, и никакой уверенности в Москве, что в ближайшее время это может быть достигнуто, эта цель может быть достигнута, я не вижу. Думаю, что там и в Москве ее тоже не видят, вероятности этого.
Угу. Появилось видео, 425-й отдельный штурмовой полк «Скала» берет в плен российского бойца прямо в центре Покровска. Сейчас редакторы подготовят это видео. Геолоцировал местность проекта Deep State, и там как раз видно, что речь идет о центре Покровска. Как раз мы можем сейчас это видеть. Понятно, речь все-таки идет еще о ДРГ, но уже была информация о том, что армия РФ привлекает все больше сил и резервов на это направление, в частности, подразделение 51-й общевойсковой армии РФ на Покровское направление перекинули Часового Яра. По-вашему, достаточно ли сил сейчас у армии РФ, чтобы переходить непосредственно к штурму уже самого города?
Я думаю, что они к штурму уже и перешли, на самом деле. Но проблема в том, что городские бои, бои в условиях городской застройки, они крайне хаотичны. Там нет прям такой сплошной линии фронта. Все боевые столкновения, они распадаются на отдельные такие стычки. И говорить о том, в каком состоянии, кто контролирует, какой квартал Покровска, и любого другого города, где идут бои, довольно сложно, потому что сегодня, сейчас, в данный момент, одна сторона контролирует какой-нибудь квартал или какое-нибудь здание крупное, а через час она может быть вынуждена отойти, и контроль перейдет к другим. В другой стороне. Поэтому, что можно сказать? Да, отдельные, я думаю, что это отдельные штурмовые группы, возможно, даже это отдельные диверсионно-разведывательные группы русских войск проходят в центр Покровска. Но что с ними бывает дальше, это вопрос. Вполне возможно, что их просто уничтожают. Вообще говоря, появление вот таких групп в каком-то районе, в каком-то населенном пункте, потому что то же самое происходит и даже в маленьких селах, хуторах, вот группа войск, группа каких-то штурмовиков, обычно не очень небольшая, где-то до 10 человек, проходит в какой-то населенный пункт, там, значит, поднимает российский флаг, делает фотографию или какое-нибудь видео, отправляет в пресс-службу Министерства обороны Российской Федерации, и затем либо погибает, потому что, ну, обычно такие группы окружают силы ВСУ, либо просто откатывается назад. Вот достаточно типичный такой прием. А потом, значит, сообщение о том, что вот российский триколор водружен над каким-то зданием в каком-то хуторе, значит, тиражируют российские военные блогеры, это уже как бы становится фактом в массовом сознании. На самом деле ситуация на поле боя может быть совершенно другой. Поэтому я бы не придавал особого значения тому, что те или иные, значит, какие-то персонажи российские, там один военнослужащий или группа, появляются на той или иной улице Покровска. Я думаю, что нужно ждать, когда ситуация будет более или менее определенной, и можно точно сказать, что конкретно происходит. Какая часть города находится под относительно устойчивым контролем русских войск, какая часть находится под контролем ВСУ. Но, видите, война – это вообще такой хаос, в том числе и хаос информационный. Ну вот, поэтому нужно ждать. А что касается самого факта, да, бои идут в городской черте Покровска. Это, в общем, к сожалению, факт. Хотя, с другой стороны, понимаете, если русские войска ввязались в бой за Покровск, ну, они будут там связаны, вот эта вот группировка войск «Центр» и ее основные соединения будут там связаны достаточно долго, как я понимаю. И в этой связи, кстати говоря, тоже вызывает некоторые вопросы, почему вдруг другая часть, какие-то несколько, ну, может быть, одно соединение российских войск вдруг пошло вот таким броском, марш-броском на север, к востоку от Доброполья. Но вроде бы это, ну, как-то не вписывается в логику стратегии.
А не думаете, что это войск могут быть и попытки окружить, да и Доброполье? Создать,
ну,
еще одно такое окружение.
На карту. Значит, для того, чтобы окружить Доброполье, его нужно взять в так называемые клещи. Вот на дна, ну, можно предположить, что вот это вот клин, который направлен к северу, что это одна часть этих клещей. Но тогда нужно ждать, чтобы к югу от Доброполья образовалась бы аналогичная такая же, вот такой же выступ, такой же прорыв.
Там это постепенное, только разве что есть продвижение вот у Билецкого, вот этого, которое мы видим южнее Доброполья, вот там разве что было продвижение небольшое.
Ну, так это небольшое продвижение. Пока, видите, вот здесь бросок такой, он довольно характерный и четко выраженный. Но, правда, я бы сказал, что для наступающих войск это довольно опасно идти вот такой узкой полосой, потому что это всегда чревато ударами противника по основанию этой полосы и, соответственно, фланговыми ударами пересечь линии снабжения, окружить наступающую группировку и затем ее уничтожить. Но посмотрим, вот в какой мере у вооруженных сил Украины хватает сил и средств для того, чтобы, значит, вот перерезать вот этот клин где-то около его основания. Но, я повторяю, для России это довольно рискованное продвижение.
Угу. Вот мы немного с вами обсудили, что на фронте происходит. Давайте переместимся и на международную арену. Встреча Трампа с Путиным запланирована на 15 августа на фоне сообщений СМИ, что Вашингтон и Москва все-таки якобы хотят достичь соглашения об остановке войны в Украине, которая может закрепить оккупацию России и части территории. На это Владимир Зеленский заявил, что ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины, отреагировал и вице-президент США Джей Ди Венс, сказал, что соглашение по Украине вряд ли удовлетворит какую-либо из сторон. Ответили и отреагировали и в ЕС, говоря там, что выглядит как довольно односторонний обмен. Как вам это выглядит? Какие цели, по-вашему, преследует в этом всем Путин, да и Трамп тоже?
Следует вполне определенные цели. Он хочет руками Трампа заставить, руками Белого дома, руками Вашингтона заставить Украину пойти, если, ну, почти на капитуляцию или практически на капитуляцию, и, ну, по крайней мере, в политическом отношении, ну, все источники, которые так или иначе пытаются понять, что же происходит, что же готовит Москва и Вашингтон, склоняются к тому, что первое, значит, что может потребовать Путин, это передача, мы уже говорили об этом, передача под контроль России всей территории Донецкой области. Ну хорошо, а что Украина получит взамен? А вот, судя по всему, ничего не получит. По крайней мере, Путин совершенно не собирается отдавать какие-то иные территории, выводить войска с других оккупированных в Украине территорий. Значит, это не обмен, это просто очередная уступка, которая может очень дорого обойтись Украине, потому что вместо того, чтобы держать большую группировку, там несколько, я думаю, 200, а то и больше тысяч для штурма вот этой Краматорско-Славянской агломерации, Путин просто получит ее в качестве подарка, а войска перебросит на какое-то другое направление. И, скорее всего, таким направлением будет Запорожская область. Вот это вот крайне неприятная с военной точки зрения перспектива. Я очень надеюсь, что в Киеве это понимают и не согласятся с требованиями Путина, даже если эти требования будут поддержаны Дональдом Трампом. Вот, но если Трамп закусит у дела и скажет, ну, в этом случае я прекращаю помощь Украине, вообще прекращаю поставки вооружений и так далее, значит, нужно быть готовым к этому и, соответственно, понимать, что в этом случае Трамп просто отдаст определенные территории Украины. Я не думаю, что очень большие, но тем не менее, просто в руки Путину, потому что ВСУ вынуждены будут отступать. Возьмет ли Трамп на себя на ответственность и, значит, дальнейшее, значит, согласиться с тем, что кровь десятков тысяч жителей Украины будет на его руках, ну, я не знаю, все может быть.
Также CNN пишет, что президент Владимир Зеленский может посетить Аляску в середине августа, в дни как раз, когда планируется встреча лидера США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина. Как вы считаете, должен ли быть там Зеленский на этой встрече?
Видите, если встреча задумывалась бы как трехсторонняя, то есть Трамп, Путин, Зеленский, и все трое будут на равных, значит, в равном положении, в равных условиях, да, тогда бесспорно стоит. Тогда бесспорно Зеленский должен этого добиваться. Но если он просто приедет на Аляску, ну, в тот же город, видимо, это Анкоридж, где будет проходить встречи, там где-то на какой-то военной базе недалеко от этого города, и просто будет сидеть в гостинице, ну, какой в этом смысл? Это совершенно унизительное положение. Ну, в крайнем случае, понимаете, что может быть? Вот Путин о чем-то договорится с Трампом, и после этого они вдвоем пригласят Зеленского и продиктуют ему какие-то свои условия. Я бы на месте Зеленского туда не ездил бы. Ну, или поехал бы только в том случае, если будет гарантировано полноценное участие в трехсторонней встрече, где все стороны на равных условиях.
Вот Украина и европейские союзники, как пишет издание Wall Street Journal, пишут они, что Украина и европейские союзники представили свое видение о прекращении огня штатам, и предложение Киева и союзников предусматривает обязательное прекращение огня перед любыми другими шагами, а также любой обмен территориями только на взаимной основе. То есть, если Украина выведет свои войска из некоторых регионов, Россия должна вывести свои из других, пишет издание. Дополнительно этот план предусматривает, что любые территориальные уступки Киева должны быть подкреплены железными гарантиями безопасности, в частности, потенциальным членством Украины в НАТО, говорится в материале. По-вашему, это рабочий вариант?
Видите, во-первых, я бы не стал называть этот вариант обменом, но практически ведь это выглядит следующим образом. У человека украли бумажник с деньгами, потом говорят, мы тебе там какую-то часть этих денег вернем. Но это, разве это можно назвать обменом? Это не обмен. Поэтому вообще говорить об обмене, ну, да, об обмен, это значит, если Россия претендует на Донецкую область, ну, пусть она отдаст взамен там, скажем, Курскую область или Белгородскую, почему нет, или Ростовскую. Вот это обмен. Но такого обмена быть, конечно, не может. А вот что может быть... Ну, есть вот этот вот так называемый европейский план Европа плюс Украина. Да, такой план есть, во всяком случае, о нем много пишут и говорят, который предполагает значит, замораживание конфликта по линии боевого соприкосновения и де-факто признание Украиной того положения, что часть ее территории не контролируется ею. Это не значит, что Украина признает, что эти территории принадлежат Российской Федерации. Она просто признает тот факт, но это факт, что часть ее территории не контролируется ею. Ну, я не знаю, приемлема ли эта формулировка для населения Украины. Есть определенные исследования, в том числе Киевского международного института социологии, который вот, значит, такой вопрос задавался, и ответ был не слишком определенный. Да, какая-то часть, довольно значительная, респондентов говорила о том, что да, возможно, такой вариант приемлем, а другие говорили, нет, он неприемлем, но... Знаете, социологии я не очень верю. Но, тем не менее, да, в общем, это вариант, который может обсуждаться. А дальше вопрос о гарантиях безопасности Украины. Вот это вот самый важный вопрос. Ну, вопрос о членстве в НАТО довольно сложный, потому что членство в НАТО предполагает согласие всех членов этого военно-политического блока. Но другое дело – это создание какой-то параллельной НАТО-структуры, военно-политической структуры, которая включает в себя Украину, ряд государств, европейских государств, страны Балтии, Польша, Германия, Финляндия, Швеция. Вот такая структура, которая может служить дополнением к НАТО. Это возможно.
Юрий, услышали вас.
Я бы ориентировался на такой вариант, но не я принимаю эти решения.
Что ж, будем смотреть. Юрий, спасибо вам большое за ваше время. С нами был Юрий Федоров, независимый военный обозреватель. Ну, а мы двигаемся дальше, успеем обсудить еще одну тему. В сети появились фотографии документов, в котором предприятие «Вода Донбасса» якобы направляет городским филиалам указания об отключении водоснабжения ряда промышленных предприятий на оккупированной части Донецкой области до начала отопительного сезона. Согласно тексту документа, решение было принято по поручению главаря группировки ДНР Дениса Пушилина. На данный момент эта информация не получила официального подтверждения, вызывает множество вопросов о причинах, да и последствиях возможного прекращения подачи воды на предприятие Донбасса. Ну и чтобы разобраться, мы пригласили Анну Мурлыкину, координатора проекта кластера релацированных медиа, редактора. Анна, здравствуйте. Хотим разобраться в этой теме.
Доброго дня.
Давайте поймем, насколько вообще реальны эти угрозы, да и что они могут означать для оккупированной части Донецкой области.
Ну, знаєте, я, по-перше, ви правильно сказали, що не зрозуміло, наскільки достовірні ті документи, які ми побачили в соціальних мережах, тому що вони датовані липнем, а зараз вже серпень, наближаємося до середини місяця, і ці підприємства, які там згадуються на території Донецька конкретно, Єнаківа, Горлівці, вони працюють. Тобто вони отримують воду так чи інакше. Мені здається, що це такі резервні міри можуть бути, які можуть бути застосовані у разі ще більшого ускладнення ситуації. Ризики дійсно існують, тому що ситуація з водою погіршується. І вона, ця криза розпочалась не сьогодні, треба про це розуміти. Вона розпочалася в 22-му році. І питання залишається, чому саме зараз, не тільки, ну, понятно, зрозуміло, навіщо ми піднімаємо ці питання, але навіщо окупанти настільки роздмухують проблему, вік який вже четвертий рік, да? То тут є питання, навіщо вони роблять саме зараз це?
Ну, а если мы вот просто пофантазируем, если действительно так случится, что отключат воду предприятиям, что будет с рабочими местами, доходами местных? Вот какие риски нужно учитывать? Хотя бы давайте проговорим их.
Дійсно, що роботи у людей не буде. На сьогоднішній день підприємства Донецька, Горлівки, Єнаківа, Макіївки продовжують працювати. На початку місяця, а можливо навіть наприкінці липня, дійсно були закриті автомийки, але це така краплина в морі в порівнянні з тою кількістю води, яку забирають автомийки, з тою кількістю води, який, наприклад, потребує Єнаківський металургійний завод. Тож незрозуміло, навіщо закривати автомийки, але продовжувати роботу Єнаківського металургійного. Я знаю, що зараз деякі автомийки відновлюють свою роботу. І не тільки в Донецьку, а й в Маріуполі також. Їм підвозять воду окремо. Яким чином вони налагоджують цей підвоз? Чи це через окупаційну владу в регіоні встановлюється таке правило, такий прерогатив? Чи це, можливо, їхні особисті канали для вирішення проблеми? Але станом на зараз поки що в обмеженому режимі, але все працює. Що буде далі? Далі важко сказати. Є криза з робочими місцями вже зараз, тому що підприємства відчувають не тільки брак води, а й брак електроенергії. Через брак потужності електрики не можуть повноцінно запуститися, наприклад, Маріупольські і Бердянські порти. І наскільки мені відомо, електрика, яка йде з Краснодарського краю, то воно вже потягнуло кризу в енергозабезпеченні і там. Те ж саме можна сказати і про водне забезпечення. У разі, якщо регіон не передати під контроль Україні і не почати комплексно і планово вирішувати проблему енергоресурсів, в тому числі і проблему з водозабезпеченням, регіон, безумовно, очікує дуже серйозні проблеми, які, да, як ви правильно сказали, починаються з води, а закінчуються втратою робочих місць і знелюдненням цих територій. Бо вже зараз я відстежую соціальні мережі, що пишуть люди в своїх дописах, що пишуть, дуже цікаво почитати мешканці там в домових чатіках, так званих, от у переписці один з одним. Багато з них пишуть, що вже готові замикати свої квартири на ключ і їхати куди де-інде, де є вода, де вони можуть забезпечити хоча б нормальний стан для своїх дітей, стан води.
Анна, а понятно, куди собираються виїжджати? Це Росія, це підконтрольної Україні території?
Ви зрозумієте, що це залежить конкретно від настроїв різних людей. Хтось думає про те, що все ж таки треба їхати в Україну, хтось думає про те, що треба їхати на територію Росії. І цей вибір він продиктований можливостями людей, в першу чергу фінансовими можливостями людей забезпечувати себе, де вони можуть отримати допомогу. Багатьох людей на Донеччині родичі живуть на території Російської Федерації десятиріччями, і можливо людям легше спиратися на допомогу своїх рідних там. В Україні досить важко зараз отримувати соціальну допомогу, немає допомоги фактично на оренду житла, тому людям багатьом важко ухвалити таке рішення. Хтось, до речі, їде і за кордон ухвалює рішення, бо за даними, які от були оприлюднені сьогодні, я їх бачила, видання «Бабель» їх оприлюднило, принаймні, що тільки в червні 33 тисячі людей виїхало з території України на територію Європейського Союзу, тобто нові люди, які отримали новий захист. Кожен обирає свій шлях. Але те, що це буде знелюднене території, для мене особисто очевидні речі. Ті міри, які зараз окупанти намагаються запровадити для вирішення проблеми, вони абсолютно очевидно, що вони тимчасові. Бо перекидати воду з одного обмеженого водосховища в інше обміліле – це просто виграти час на декілька місяців, півроку, ну максимум рік, для того, щоб дочекатися, поки